Мы начали тему 48 путей приобретения Торы. И начали уже первый из них, это так называемый Беталмуд. Слово Беталмуд, оно многогранное. Я уже говорил об этом в прошлом уроке. Хочу еще просто коснуться одной актуальной для нас темы. И я хочу просто вещь немножко объяснить. Тут есть... Это брайта записано еще до того, как был записан Талмуд. Талмуда еще не было, как книги. Это, безусловно, основное понимание слова «Беталмуд» имеется в виду не книга Талмуд Вавилонская, не книга Талмуд Иерусалимская. Не это имеется в виду. Имеется в виду способ, самое простое понимание Беталмуд. Надо учиться. Люди думают, ищут все сборы сгулот. Есть одна сгула простая. Учиться. Учиться. Кроме того, то, что говорили в прошлом уроке, Талмуд это учебный подход. Учебный подход, когда вещи изучают, исследуют. И тут приводится в одном из комментариев, здесь очень такая интересная вещь, что надо Тору получать от учителей, а не из книг. А не из книг. Я немножко не понимаю, какое буквально это отношение имеет к нашей теме. Действительно, это надо учить Тору от учителей, а не просто из книг. Но тут вроде не говорится об этом, говорится об Талмуд. И я думаю, что это, я хочу это объяснить. Есть такое понятие, это мы это учили, Масехет Брахот, называется «Шимуш Талмидей Хахамим». В самом простом понимании это имеется в виду обслуживание мудрецов Торы. В Раши приводит несколько мест, так что имеется в виду не только это. Имеется в виду исследование противоречий, анализ, как можно объяснить, чтобы понять, что не противоречие. Но почему называется «Шимуш Талмидей Хахамим»? Потому что о том, как подходить к Мишне, как подходить к стихам Писания, как их воспринимать, как их исследовать, это надо получить от учителей. Не каждый вопрос является истинным вопросом, не каждый ответ является истинным ответом. Есть вещь, которая всегда остается устной Торой, а не письменной. Это система анализа и взвешивание вопросов и ответов. Этот человек получает именно учась у учителей. Однако, я хочу эту вещь немножко объяснить, тоже касается нашего поколения. Ну, мы говорим, что Талмуд, не имею в виду книга Талмуда, записанная не в Вавилонском, не в Иерусалимском. Но, однако, тут есть некоторые замечания. То, что мы сейчас говорим, мы можем учиться у учителей, именно у учителей, многому мы можем учиться также из книги, которая называется «Талмуд». Я хочу вещь немножко объяснить. Изучая Мишну или Хумыш, мы не сможем научиться правильно анализировать текст. Почему? Потому что ни в тексте Писания, ни в тексте Мишны эти книги нам даны свыше. Эти книги не занимаются явно самоисследованием. Вот тебе стихи Торы, разберись в них сам, или, точнее говоря, пойди к учителям, чтобы тебе их объяснили, но в самой Торе не написано, как ее понимать. это часть устной Торы. И даже то, что было записано устная Тора в качестве Мишны и тому подобное, это свод законов. Есть редкие места в Мишне, где приводятся дискуссии мудрецов. Есть такие места, но они довольно единичные. Есть такие места, разные, ну, встречаются. Но когда мы открываем слово, книгу за Талмуд, Сивонский Талмуд, это она, то основа этой книги – это исследование. Есть Мишна. Всегда у Талмуда есть, так сказать, постоянные вопросы. Вроде бы эта вещь очевидна, и наоборот, это не очевидно, эта вещь чуду противоречит. И по-настоящему тот, кто по-настоящему учит Талмуд, даже без комментаторов, просто пытается разобраться, то, что называется на нашем святом языке масао-матан, буквально переговоры внутри Талмуда, вопросы, ответы, в чем вопрос, в чем ответ, почему такой вопрос, почему такой ответ, почему, допустим, мой вопрос в Талмуде не задается. Если мы воспринимаем из Талмуда вопросы и ответы, то это для нас великий рэб. Великий рэб. Почему надо учиться это? Надо учиться из Талмуда. Из Талмуда. Нечто подобное у нас есть еще у двух комментаторов Талмуда. Это Раши и Тосафот. Раши, он подобен Мишнеот. Раши обычно не объясняет, не спорит, не объясняет, не задает вопросы, кроме редких исключений. Просто дает объяснение. А вот Тосфот, они задают вопросы, приводят противоречия, анализируют, разъясняют их. И есть, я объясню заодно, очень такое замечательное название Тосафот. Почему это Тосафот? Тосафот, это в каком-то мере, это дополнение к Талмуду. То есть Тосафот, они построены как-то, как сам Талмуд. То есть, если Талмуд анализирует противоречия и видимое несогласие между Мишне и Тосефтот, и других Брайтот, и противоречиями своих мудрецов, это есть Вавилонский Талмуд. То наши мудрецы, великие составители, авторы книг Тосафот, они по той же линии, они по той же линии, они дополнили новые вопросы, которые Талмуд не освещает, вопросы, которые естественно возникли в силу знания Талмуда. И на основании понимания путей Талмуда они давали также ответы. Знаете, по большому счету, может быть, была бы идеальная ситуация, которая нас на практически недостижима, если мы могли разобраться в Талмуде, даже без комментариев, но четко понять, в чем вопрос, в чем ответ, и через это можем постичь внутреннюю логику Талмуда, и внутренняя логика Талмуда, это та устная Тора, которая нам передана, если мы ее обретаем, эта логика с частью нашего аппарата, нашего постижения, это есть, так сказать, мы обретаем аппарат учебы, это называется уметь учиться. Но нам сегодня реально без комментаторов это практически недоступно. Но это доступно, когда мы уже, допустим, изучили какую-то тему, какой-то отрывок Талмуда с комментаторами. Потом на этом не остановиться. Сейчас происходит такая вещь. Человек учит гмару, прочитывает ее, как-то понимает, потом читает комментаторов, вроде тоже их понимает, но он главного не понимает. Он не понимает, как по такому-то комментатору надо понять гмару. он помнит их слова, что они говорят, но как читается Гемара на основе этого комментатора, он не понимает. Поэтому всегда очень важно, изучая комментаторов и так далее, увидеть, как их слова вытекают из самой Гемары, как Гемара объясняется по ним. То есть суть комментаторов – это не книги сами по себе. Это очки с высокими диоптриями, понять, что написано, увидеть, что написано в Талмуде. Если же у нас существует ситуация, когда наши комментаторы и так далее, они живут отдельно от Талмуда, то немножко жалко времени. Времени жалко, я немножко жалко сказал. Но это истинное понимание Торы, как вещи исходят из Талмуда. Из Талмуда. Это то, что нам оставили наши великие мудрецы. Как известно, Талмуд был составлен в Вавилоне, на нем трудился большая группа мудрецов Торы, в главе с Раввиной и Раваши. Они трудились над этим 80 лет, составляли Талмуд. И он реально является квинтэссенцией дискуссий в Вавилоне, продолжалось более 300 лет. Не плод трудов одного поколения. И если мы коснулись подобия тософот, их структуры к Талмуду, я приведу то, что я уже не раз рассказывал, как учили вообще Тору в Ешивот Балей Тософот. Я знаю, была такая известнейшая ешива Балей Тософот, Рабицка Зокен, старейший автор Тософот, упоминается очень часто. Рабица называется Ри, по первым буквам его имени. Рабейну Исаак – это Ри. Так он упоминается во многих местах Тософот. В одном месте я видел когда-то, как учились Тору у него в Ешиве. Там было около 60 учеников. Каждый из них была обязанность знать наизусть, с хорошим пониманием, одного трактата Талмуда. И представьте себе, безусловно, и Рабби Ицхак сам знал весь Талмуд, не то, что ему требовалось для того, чтобы делать это знание. Вот сейчас Рабби Ицхак, Рабби Ешива, глава Ешивы, дает урок на какую-то тему. И каждый, кто знает на зубок один из трактатов, он во время уроков сравнивает, естественно, сравнивает сказанное учителем с тем, что он учил в своем трактате. Если какой-то вопрос, что-то непонятно, вопрос задается. Вопрос задается, он обсуждается, выводится решение. Короче говоря, во время урока тема, которая обсуждается в Ешиве, она сопоставляется, сравнивается, анализируется вместе со всем Талмудом. Вместе со всем Талмудом. Это великая сила Тософот, когда они действительно каждую тему Талмуда они видят не само по себе, а как часть моря Талмуда. И на основании этого они анализируют ее, разъясняют ее, комментируют. Это великая сила Тософот. Это то, что я называю Тософот, они как продолжатели Талмуда, поэтому называется Тософот, добавление. Не комментарий, это добавление буквально, это расширение Талмуда. Есть у Маараля в Дерех эц Хаим в конце, наш великий учитель Маараль, он возмущается тем, что издатели Талмуда, уже первые издания, они напечатали Талмуд не только с Раши, но и с Тософот. В чем причина его возмущения? Потому что учить Талмуд с Тософот – это очень кропотливая работа, и много не успеваешь. Но скажу просто одну очень большую истину. Знаете, об этом пишет сам Маараль в другом месте, что великие вещи, они не происходят случайно. Если наш народ печатает, так Талмуд уже 500 лет, что Сафот уже больше 500 лет, очевидно, это было свыше, так именно печатается. То есть нам надо трудиться, чтобы удостоиться знания Торы. Но чтобы мы удостоились Талмуда, знаете, учит Талмуд тогда, когда учит Тосафот, когда все пытается разобраться. Когда Тосафот не учат, а тем более, если учат, как мы уже говорили, современными комментаторами, которые сглаживают все острые углы, это получается такой легкий, простой текст, что называется подходящий для всех, то Талмуд теряется. Талмуд теряется. Даже более того, есть у нас величайшие комментаторы. Сейчас учат Недарим, например, Ран, или Рош, или Ритва, Ражба и все прочее. Если учить, допустим, Гемару вместо Тосфот с ними, это тоже недостаток. Почему? Потому что Тосфот, они максимально за вопросы навестяют их, спорят и так далее. То есть Тосафот, у нас нет выхода, они нас погружают в атмосферу Талмуда, это, я скажу, две вещи своими именами, в атмосферу Ешивы, в меру Ешивы. Тут есть одна принципиальная вещь, которую хочу коснуться, это вопрос учебы с напарником в Хевроте. Я наблюдал несколько видов Хеврот. Я видел в своей жизни хевруты, которые просто вместе декламировали, что же написано, и на этом хеврута кончалась. Вот такое хоровое чтение. Не это имеется в виду. В чем сила учебы с напарником в хевруте? То, что непятное место, когда ты пропустил и вопрос не задал, то это не пропустил твой напарник. И наоборот. То есть, реально, учеба в хавруте имеет огромное достоинство, в первую очередь потому, потому что, когда мы учимся сами, нам очень легко отправить наш мозг, наша сила анализа в литургический сон. И многие люди, которые привыкли учиться без хавруты, и привыкли, так сказать, читать, чтобы проще и понятнее, действительно, их головы находятся в состоянии литургического сна. Это еще опасно. И смысл хевруты – это чтобы то, что мне непонятно, я спросил. А то, что я передал моему напарнику, он спросил. И мы вместе думали, как эти вещи можно объяснить. Предлагали объяснения. Их оспаривали, спорили. То есть для нас учеба в хевруте это является, так сказать, примером, что такое Талмуд. Что такое Талмуд? Если у нас этого нету, то у нас часто и Талмуда нет. Знаете, Талмуд, знаете, есть способ, как учить Талмуд. Есть у Рамхала, Дерех эц Хаим, он объясняет, что буквы, слова и стихи Торы, они подобны тлеющим уголькам, которые, они, конечно, горячие, но они не тлеющие. Что если их раздуть, то у них раскрывается большой огонь, большой еще свет. Так он говорит, надо учить Тору. А фогба, как сказано в Мишне, вот, а фогба, вахфогба, декулеба, копайся, что все в ней. Как копаются, читают, повторяют, задумываются, анализируют, еще раз читают. То же самое пишет Рав Хаим из Воложина на Мишну, вот, там, где говорится, что о словах мудрецов, коль евреем, как гахалеешь, все их слова, как огненные угольки. Огненные угольки, это, то есть и слава мудрецов надо тоже уметь, их надо уметь раздуть, надо уметь проявить их внутренний огонь. И это то, чем занимаясь Талмудом, мы извлекаем из слов наших великих мудрецов тот большой внутренний огонь, который в нем заключен. Еще одно очень важное замечание, которое надо просто знать. Наша святая Тора сказана, что она безгранична. Священник смотрел в Тору и этот мир. И вот вроде бы, с другой стороны, эта Тора вмещается в несколько книг. Несколько книг. Даже и Талмуду, хотя там очень большие тома, вроде их много, но на самом деле книга не такая большая. Как можно понять это понять? С одной стороны, Талмуд сказал, что Тора, она нет. А рука Мерец Миду, она ее меру больше земли. Верхами на ям, шире моря, а с другой стороны, вот, карточка компьютера вмещает все. Как это может быть? Я вам скажу, просто на одном примере. Есть способ записывания Торы. Что это означает? Есть, допустим, находим в Талмуде явное противоречие. Явное противоречие. Чтобы объяснить, надо корпели мудрецы Торы вообще тысячи лет и так далее. Предложили, допустим, 48 объяснений. Что это означает? Что в этом противоречии нам передали мудрецы Талмуда 48 вариантов понимания, и все это является частью передачи Торы. Если мы не трудимся над этим, над Талмудом, мы теряем почти все. Почти все. Потому что многогранность понимания Торы – это часть передачи Торы. И все это есть в силу Талмуда. Всего хорошего.